Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.
Аминь. В книге латинского слова о небе и об аде, о структуре формирования самой последней или же материальной степени творения, было сказано следующее. Все существующее на земле и вообще все существующее в мире есть соответствие. Все, что есть на земле, относится вообще к одному из трех видов природы, называемых царствами, то есть животному, растительному или же минеральному. Предметы царства животного составляют соответствие первой степени, потому что они живут. Предметы растительного царства – суть соответствия второй степени, потому что они только произрастают. Предметы царства минерального – суть соответствия третьей степени, потому что они и не живут, и не произрастают. Все небесные тела – солнце, луна, звезды, также облака, тучи, дождь, гроза, молнии – суть соответствия. Явление, зависящее от солнца, от его присутствия или же отсутствия, как-то свет и тьма, тепло и холод – равно и зависящее от этих явлений времена года, называемые весной, летом, осенью и зимой, и времена дня, то есть утро, полдень, ветер и ночь, суть также соответствия. Словом, все, что есть в природе, от самого малого предмета и до самого большого, все это есть соответствие. Потому что мир природный со всеми своими принадлежностями заимствует свое бытие и существование от мира духовного, а тот и другой – от самого божественного. Все существующее в мире и в его трех царствах соответствует всему небесному, или же все принадлежности мира природного соответствуют принадлежностям мира духовного. Посредством соответствий мир природный соединяем с миром духовным. По этой причине вся природа есть как бы театром, представительствующим Царство Господне. По сути, здесь, в этом месте, говорится, что все материальное и не только предметности, но также и явления – все это есть лишь представительностями и соответствиями. Как бы театр, представительствующий для внешнего восприятия человеческого принадлежности высшей раздельной степени творения или же степени духовной. И это относится в том числе и ко всем пространствам и временам, как явлениям, ко всем протяженностям, и ко всем изменчивостям. Откуда уже вполне недалеко и до вывода, что вся совокупность этих материальностей вовсе не есть некой самодостаточной, цельной, существующей и развивающейся по каким-то своим собственным внутренним законам реальности, а что все это есть лишь изобразительность, представительность и соответствие вещей духовных, пребывающих вне пространства и времени. Сравнение с Божественным театром здесь отнюдь не случайно. Если мы попробуем вникнуть в это сравнение и попробуем рассмотреть его более внимательно, то мы тогда обнаружим удивительные вещи. Скажем, происходит на сцене некое действо, в котором мы воспринимаем, допустим, датское королевство, датского короля, датского принца, их друзей, врагов и прихлебателей. Там проходят народные гуляния, проносятся войска, происходят сражения, интриги, подлости, подвиги, убийства. Звенят мечи, льется кровь, завязываются и разрешаются любовные сцены. Но все это на самом деле не имеет никакого реального существования само по себе и существует лишь в восприятии зрителей. Король там отнюдь не король, а лишь артист, его искусно изображающий. Там нет никакого такого датского королевства в том смысле, каким королевство должно быть, со своей историей, географией, ландшафтами и народонаселением. Там есть лишь ровно столько бутафории, сколько нужно, чтобы зародить в восприятии у зрителя ощущение существования там этого королевства. Все там ограничено минимальной необходимой функциональностью, задача которого – представить определенную цепь изобразительностей, отталкиваясь от которых восприятие зрителя будет формироваться некий внутренний фиктивный мир, фиктивная реальность, которую благодарный зритель будет, абстрагируясь от ее фиктивности, чувствовать как некую истинную реальность, на что он добровольно идет ради того, чтобы получить определенного рода сопереживание, которая и есть главной целью всего этого театрального представления. А датское королевство там есть лишь инструментальным методом, посредством которого эти сопереживания и добивается автор пьесы. А теперь представим, что зритель и актеры ощущение сугубо фиктивности происходящего потеряли. И искренне поверили в то, что разыгрываемое на сцене – это реальная жизнь реальных королевских особ в реальном датском королевстве. Что актеры забыли, что они лишь играют условную пьесу, а решили, что они и в самом деле короли, принцы, придворные, которые реально правят, интригуют, сражаются и бегают между собою. Начнут резать друг друга бутафорскими кинжалами, вешаться от сценических потерь и сюжетных унижений. А зрители, вместо того, чтобы вынести из пьесы должное сопереживание и уйти домой ужинать, начнут пытаться провести в театре, как в реальности, весь остаток своих дней. Думаю, не нужно тут живописать, что из всего этого в результате получится. Этого, я думаю, в состоянии представить себе и самостоятельно. Приблизительно то же самое происходит и тогда, когда человек из внешних видимостей приходит к твердому убеждению, что то внешнее природное, которое он воспринимает своими пятью органами чувств, есть в себе некое самодостаточное, независимое от его восприятия реальность, которая исполняет собой некое реально существующее трехмерное пространство, в котором расположены все материальные предметы, реально существующие, и в которой происходят некие вполне реальные изменения, независимые от сознания воспринимающего, по каким-то законам загадочного времени. И что он сам со своим телом есть лишь тут вещь среди вещей, наполняющих это самое пространство-время. В в каковой вещи каким-то совершенно загадочным образом обретается его душа, которая, по идее, должна быть нематериальным, непротяженным и неизменным, обитающим в протяженном, материальном и изменчивом. То есть такое человек, как мы уже говорили в прошлых занятиях, превращается в абсолютного материалиста, даже если он утверждает, что он верует в мир духовный, верует в духовного Бога от вечности, который с трудом переносит идею о существовании этой самой нематериальной души, воспринимает ее совершенно извращенно, ибо судит о нематериальном, непротяженном и неизменном по материальностям, протяженностям и изменчивостям, а часто и вообще в результате отбрасывает как бесполезную и противоречащую его представлениям о реальности фикцию. Для такого материалиста очень сложно совместить в своем сознании выше процитированное из книги «Тайны небесные», да и все иные, подобные этому места в латинского слова, со своим представлением о природе как самодостаточной вечной реальности, которая реально существует вне зависимости от его сознания и восприятия этого сознания и, соответственно, живет по своим собственным внутренним законам, вне зависимости от тех процессов, которые проходят в сознаниях тел, как вечности его наполняющих. Ибо когда он начинает анализировать внутреннюю логику латинского слова в подобных высказываниях и пытается совместить ее с тем, что ему диктует так называемое современное научное знание, то оное у него вступает в вопиющее, совершенно антагонистическое противоречие. Ибо, с одной стороны, логика современного научного познания утверждает, что все материальные вечности и предметности возникают, так сказать, снизу вверх. Мир материальных частиц формирует мир химических явлений. Мир химических явлений формирует мир материальных физических явлений. И мир материальных физических формирует восприятие мозга, человеческое сознание, которое есть лишь конечным продуктом всей этой цепочки, вся структура которого поэтому должна быть совершенно зависимой от явлений физических и субатомных ее порождающих. С этой точки зрения между человеком и раствором поваренной соли вообще нет никакой разницы. А то, что называется сознанием, представляется как результат взаимодействия химических, физических, электронных, там, субатомных процессов. То есть в конечном счете фикции. А реальным объявляет существование лишь материального мира, в котором все эти процессы проходят. Данное же место латинского слова из книги «О небе и об аде» наоборот утверждает, что все явления, которые мы воспринимаем как природные феномены, есть лишь представительностями явлений духовных, то есть неких составляющих сознания человеческого, которое в себе, как явление духовное, едино, нераздельно, непротяженно и неизменно. И более того, термин «едино» подразумевает не только единство отдельного сознания в каждом отдельном человеке, но и общую совокупность всех человеческих сознаний, которые в своем внутреннем, непротяженном единстве и составляют то, что называемо в латинском слове «миром духовным». И даже более того, ничего они из себя не составляют, как из, скажем, отдельных частей составляется некая структура. А наоборот, каждое индивидуальное сознание является лишь видимостью частного проявления того единого, беспротяженного и неизменного духовного целого, что в латинском слове называемо «царством Господним». Ибо не обладающая протяженностью и изменчивостью не может быть также и чем-то составным по определению, а может быть лишь абсолютным единством, хотя и единством раздельным, как это определяет латинское слово в книге о божественной любви и божественной премудрости. Латинское слово, кстати, достаточно часто употребляет вот это понятие «раздельное единство», в котором совершенство целого зависит от совершенства составляющих его частей. Но при этом совершенно ошибочно воспринимать это как некое механическое составляющее. Даже если латинское слово приводит к примеру колонну, которая состоит из подножия, тела и вершины, как изображение, допустим, раздельных степеней. Но определение, что от вечности все бесконечности в Господе пребывают в раздельном единстве, как раздельно одно. И как мы это уже знаем из переведенной мной первой главы книги «Талка о духовном христианстве», понять это невозможно, пока человек не отрешится от ложного восприятия. То есть восприятия по раздельностям, восприятием по конечностям и восприятие по изменчивостям. Поэтому, согласно латинскому слову, все так называемые феномены духовные, вместе с тем пространствами и временами, в которых они будто бы пребывают, есть ничем иным, как лишь изобразительностями восприятия, некой пьесой о материальной реальности, которая существует лишь в представлении зрителей. То есть, вот как в нашем примере, датское королевство, в котором происходит событие пьесы «Гамлет», оно существует только в воображении зрителей. Его нет в реальности. Зритель воспринимает бутафорию, но в его восприятии, внутри его сознания, оно существует только это датское королевство, его нет снаружи. И вот точно так же и материальная реальность, как мы это уже выяснили на протяжении многих классов, она в том виде, в каком она вот законченном, завершенном существует, она существует только внутри сознания, формируемого сигналами, поступающими от восприятия посредством пяти органов чувств, которые выглядят так, словно они существуют в некоем теле вне сознания, но на самом деле они являются внутренней составляющей нераздельного единства божественного восприятия, которое как бы ограничивает себя бесчисленным образом, создавая вот эту видимость бесчисленных восприятий и в конечном итоге бесчисленных предметностей, исполняющих собой как бы существующую сотворенную Вселенную, которая не может существовать вне и помимо Бога. Ибо, как нам говорило латинское слово, Бог сотворил Вселенную в самом себе и из себя самого. То есть во внутреннем своего внутреннего восприятия путем добровольного самоограничения и как бы разделения своего единого восприятия на множество как бы восприятий. И как в этом примере, реальность этой пьесы здесь совершенно условна и чисто инструментальна, и точно так же, как нет необходимости, да и возможности воссоздавать на сцене театра целое средневековое датское королевство, чтобы разыграть шекспировского Гамлета. Точно так же нет и не может быть никакой необходимости в существовании самодостаточного мира материальных предметностей. Совершенно нет никакой необходимости в создании реальных пространств и времен, дабы разыграть в человеческом восприятии театральное действо Царствия Господнего. То есть даже если идти по предметной необходимости, оно не является необходимостью как некая реальная сущность, потому что все это можно сделать и обойтись и вне, как говорится, вот этого. Оно и технически невозможно, но оно и не нужно. И более того, если в это вдуматься, то наличие такой самостоятельной пространственно-временной реальности лишь мешало бы развитию такого театрального действа. С ним постоянно конкурировало бы и его абсолютно подавляло бы. Ибо стремилось бы навязать формирование восприятия в сознании именно снизу вверх, что совершенно противоречило бы порядку формирования творения, как он и описываемый в латинском слове, и вступало бы с этим порядком в непримиримое антагонистическое бытийно-существовательное противоречие, то есть порядок нисхождения свыше через духовное природное восприятие. Он один и задает одну существование из определенного внутреннего бытия. А такой порядок, если бы он реально существовал, он бы стремился существовать как раз наоборот, как это было описано, от субатомных частиц, химическим элементам и так далее. И они бы были в постоянном антагонизме и подавляли бы друг друга. То есть, либо один порядок подавлял другой, или другой подавлял бы первый. В реальности это привело бы уже один Бог знает к чему. Даже когда это существует как фикция сознания, и то из этого возникает масса проблем. Всякие там восходящие, нисходящие последовательности, которые принимаются за реальность. И поэтому человек искренне верит, что он формируем снаружи внутрь, а не наоборот. И в наличии некой реальности, независимо от его сознания и восприятия. И вы эти парадигмы реальности, эти парадигмы восприятия реальности между собой вообще никак не могут быть согласованы в одном уме, ибо одно совершенно исключает другое. Именно в этом и заключалась та богословская трагедия, которая разыгрывалась на подмостках всеобщей новой Господней Церкви в США, начиная с середины 19 столетия. То есть еще когда возникла Академия. Дело в том, что для английской конференции и штатовского конвента Новой Церкви тексты, подписанные именем Сведенборга, были не более чем порождениями человеческого ума, пусть и обладавшего просветлением свыше. То есть не абсолютной истиной в последней инстанции, а чем-то временным, ограниченным и допускающим различные корректировки в соответствии с последними, так сказать, достижениями. Это были как достижения эзотерического плана, вроде месмеровского магнетизма, так называемых откровений спиритических сеансов и достижений психологии во всех ее проявлениях, так и достижения естественно-научные, то есть так называемой положительной науки. Поэтому корректировки изложенной там информации не только допускались, но и горячо приветствовались, как признаки в достижении общего прогресса. Если взять историю, скажем, существования конференции в Англии и вот этого конвента в Соединенных Штатах, особенно вот вторая половина XIX века, там постоянно происходила борьба различных группировок. Очень популярен был спиритизм одно время. В Англии в свое время спиритисты чуть не захватили так называемое общество по изданию книг Сведенборга. Они постоянно стремились вытеснить так называемых ортодоксов из общин. Были люди, увлекающиеся месмеризмом, были люди, увлекающиеся гипнозом, были люди, увлекающиеся чем угодно. То есть вот не было, если взглянуть повнимательнее в то, что тогда происходило, эти общины больше напоминали какие-нибудь эзотерические общества, где Сведенборг был иногда основным стержнем, а иногда вообще каким-то побочным явлением, вокруг которого они просто группировались. И считалось, что они улучшают и дополняют это учение, что они, наоборот, делают его все более совершенным. С другой стороны, в это время очень активно развивалась наука. И вот эти две парадигмы, то есть парадигма формирования Вселенной из духовного в так называемое природное, которое есть лишь видимостью восприятия, и та парадигма, которая формировалась из научного мышления, осмысления научных результатов, они с самого начала противоречили, но тут эта вторая парадигма начинала принимать вид все больше и больше доказательности. Потому что наука, даже в времена Сведенборга, она не была чем-то однозначно доказательным и настолько уж убедительным, чтобы убеждать большинство. Даже сами ученые все еще плавали в каких-то таких фантазиях, что очень влияло. То есть людям казалось, что ученые — это просто как бы развлечение за общественный счет в свободное от основных занятий время. А вот в XIX веке наука вышла на передний план именно как некое абсолютно подавляющее учение, претендующее на абсолютную истинность. Для членов вот этих движений, то есть которые считали, что книги Сведенборга — это всего лишь навсего просто произведение человеческого ума, если информационный блок этих текстов, то есть книг Сведенборга, вступал в противоречие с так называемыми прогрессивными достижениями, то приоритет незамедлительно и без малейших колебаний отдавался именно прогрессивному и передовому. С понятным, разумеется, последствиями для истинности учения в их сознании. Но, по крайней мере, все это происходило без внутреннего сопротивления и внутреннего конфликта в восприятии. Во всеобщей же церкви, наследуя Академию, которая была прямой наследницей главной идеи Академии, базирующейся на свидетельствах этих текстов о самих себе и утверждавшей их абсолютную божественность, вплоть до малейших частностей, там заключенных, конфликт так называемого прогрессивного и передового до определенного момента однозначно решался именно в пользу этого откровения. Но если в отношении эзотерических практик, отвергаемых как дьявольское наваждение, это особого труда для их сознания не составляло, то игнорировать все более и более развивающиеся естественно-научные достижения, претендующие именно на очевидную и проверяемую доказательность своего соответствия реальности, как она есть, в доступных для внешнего чувственного восприятия формах, для членов этой церкви, особенно молодых, становилось все сложнее и сложнее. Если почитать историю того времени, вот эти дискуссии начинают становиться все более ожесточенными, все более непримиримыми и все более разлагающими общины, отдельное сознание. Богословие этой церкви с самого начала задекларировало натурофилософскую составляющую, которая в этих откровениях занимает часто вполне определяющее место, как некую абсолютную божественную науку. То есть науку, неспосланную откровением свыше, и поэтому являющуюся абсолютной научной истиной. То есть писания Сведенборга объявлялись не только абсолютной теологической истиной, дарованной свыше, но и те, естественно, научные, а там это очень существенный пласт, которые там содержались, истинно объявлялись абсолютной божественной наукой. Соответственно, все, что приносила человеческая наука, объявлялось, ну, ошибками, заблуждениями, которые должны исправляться и, ну, поправляться по этой самой высшей божественной научности. Для времени написания этих книг их натурофилософская составляющая во многом действительно даже опережала науку своего времени. Проблемы начались, когда мирские науки вступили, и вступили вполне доказательно, в вопиющее противоречие с этой натурофилософской составляющей откровения новой церкви. По сути, все это ставило под сомнение сам принцип абсолютной божественности откровения и, соответственно, веру в абсолютную боговдохновенность этих книг. Вся история развития богословской мысли во всеобщей церкви конца XIX – начала XX столетия – это, по сути, картина отчаянной и постоянно проигрываемой борьбы в попытках примирить между собой вещи совершенно непримиримые. Результаты этого безнадежного брения оказались весьма плачевными. В конечном счете, на официальном декларативном уровне победила вера в абсолютную боговдохновенность писаний Эммануила Сведенбурга. Но победа эта далась слишком дорогой ценой и, по сути, оказалась просто пировой. Ибо для закрепления принципа этой веры пришлось отказаться от попыток рационально обосновать ее в противовес, так сказать, всему передовому и прогрессивному внешнего мира. То есть превратить ее в слепую веру, не только лишенную какого-либо рационального обоснования, но и занимающую совершенно беспомощную позицию по отношению к любым рационалистическим атакам извне, из мира современных научных достижений. В результате всеобщая церковь полностью потеряла все те позиции передового отряда интеллектуального осмысления реальности, на которые она претендовала и которыми она по большей части обладала в начале своего существования. Если заглянуть, скажем, в работы теологов этой церкви, просто вот посмотреть, чем что она из себя представляла в конце 19-го, даже в начале 20 века, это было собрание интеллектуалов. Вся паства там была исключительно интеллектуальна. Даже по сейчас, вот какие-то социологи приходили и сравнивали, говорили, что по сравнению с другими церквами, у вас очень интеллектуальная проповедь, имеется в виду другими церквами во всем мире, христианскими. Но тут нужно понимать, что общий уровень современных церквей вообще уже ниже плинтуса. То есть не так сложно быть более интеллектуальным, чем, например, проповеди в современной лютеранской церкви или американской церкви, где они часто вообще, ну, похожи на политинформацию. Но вот этот уровень относительный, который сохранился интеллектуализма, в его абсолютном выражении сейчас очень низкий. Я слыхал разговоры, например, как там сами же они смеялись, что во время холодной войны большинство верило, и это так серьезно обсуждалось, что вот когда будет нанесен ядерный удар по Америке, то Господь прикроет Бринессен каким-то волшебным щитом, который защитит его от ядерной атаки. То есть это, как говорится, именно очень низкий интеллектуальный уровень восприятия, который даже совершенно игнорирует утверждение вот небесного учения, что Господь всегда действует только в рамках существующих законов и никогда их не нарушает, что Он не будет нарушать там физические законы, законы реальности, только ради того, чтобы защитить какой-то там, как они верят, священный свой оплот на земле. И очень упал уровень интеллекта теологов, ученых, преподавателей в этой церкви. Если посмотреть то, что происходило в начале 20 века, там были такие выдающиеся умы, как Альфред Актон, как Хью Однер, как другие менее значимые, но тем не менее очень интеллектуальные люди. Например, когда шла война между позицией Дохимили Шалир, то есть Господней Новой Церковью, и священничеством вот этой всеобщей Новой Церкви, как мне рассказывал один из участников, который уцелел к тому времени, когда появился, у них были собрания, на которых шли обсуждения по 5-6 часов на очень высоком уровне. И вот он сам, я так понимаю, был среди них как мальчик, потому что там были зубры, он был как бы подшерсток. Вот он говорил, он смеялся, говорил, что же вы тут обсуждаете, ребята? Что сейчас у вас тут вообще ничего серьезного не обсуждается, что вы как дети. Он это прямо не сказал, но это проскользнуло, что вы просто как дети по сравнению с нами. И результат заключается в том, что когда слепую веру не удается примирить с рациональным восприятием, и происходит что? Или человек берется рационально и полностью кончается своей верой, что происходило в других общинах и конгрегациях Новой Церкви, или наоборот, он себя кастрирует рационально. То есть вера вроде остается, он вроде преобразуется, но рациональный общий уровень общины вообще и каждого члена в ней в частности начинает очень быстро падать. И вот это я считаю как бы самая главная трагедия в истории Новой Церкви 20 века. отделившаяся от всеобщей церкви в начале XX века новая Господня Церковь, как представлялось поначалу, нашла вполне достойный выход из этого рационалистического тупика. Постижение и утверждение той истины, что все сказанное в Божественном Слове, в книге, все сказанное о Божественном Слове, в книге о Священном Писании, применимо без всякого резервации также и к книгам Писаний самого Сведенборга, немедленно сняла необходимость увязывания всех внешних противоречий смысла буквального этого новообретенного латинского слова с так называемыми передовыми достижениями внешнего мира во всех его областях. Скажем, если нет никаких людей на Луне, то и не надо, кому они там нужны. Как для внутреннего духовного смысла Ветхого Завета совершенно несущественным было то, что, скажем, Авраам был реально существующей исторической личностью, а его история в букве этого писания более-менее соответствует историчности его существования, а вот, скажем, Ноя и потопа, как исторических событий, вообще никогда не существовало. Точно так же для полноты и богоподобности слова латинского или же Третьего Завета было совершенно несущественным, есть там люди на Луне или же нет. Формируемые насекомые в мире природном прямым наитием из мира духовного, как это описательно утверждается там, или же такое проявление невозможно по определению научному, как это утверждает современная наука. Вопрос рационального согласования был попросту выведен из зоны конфликтности. И поезд богословской мысли в Господней Новой Церкви пошел совершенно параллельным путем, никак не пересекающимся с поездом современной натурофилософии. Они просто перестали друг другу мешать в сознании членов этой общины. С одной стороны, это породило огромную массу преимуществ, избавив мыслителей этой церкви от необходимости концентрироваться на вроде бы не относящемся к вопросам преобразования и возрождения человека внутренними истинами латинского слова. Но с другой стороны, это отнюдь не сняло проблемы парадигмы космологии творения этого откровения в его конфликте с современными научными парадигмами образования Вселенной. Таковой конфликт был попросту объявлен несущественным и совершенно игнорировался. Но проблема заключается в том, что в отличие, скажем, от космологических мифов первых четырех глав книги «Бытия» в Ветхом Завете, космологические парадигмы творения в латинском слове входят неразрывной составляющей во многие принципиальные положения там, относящиеся не только к структуре внешней природной реальности, но и к структуре реальности духовной, и поэтому относящиеся к сознательному в человеке. И косвенно, но весьма серьезно затрагивающие вопросы преобразования и возрождения этого сознания, а также такие весьма серьезные богословские предметы, как, скажем, боговоплощение и прославление Господне. А поскольку процесс человеческого преобразования и возрождения является зеркальным отражением процесса Господнего прославления, то игнорирование этих связей и этих противоречий в конечном случае весьма ограничивает богословскую мысль относительно этих предметов, а в самом худшем случае часто приводит и к ее совершенным искажениям и извращениям, что не может не сказаться прямо или косвенно и на предметах, относящихся к преобразованию и возрождению человеческим. Скажем, пока дело идет о вещах примитивных, то есть соблюдение 10 заповедей, это вообще не имеет значения. Это может иметь значение к тому, останется человек в вере в абсолютность, относящегося к слову непосредственно к его жизни, самой начальной, или нет. Вот на этом уровне оно даже помогает, потому что тут даже слепая вера помогает. Но когда человек переходит к каким-то внутренним более преобразованиям, когда он поднимается над вот этим примитивным уровнем, когда он уже сделал, когда он уже живет по 10 заповедям, и в нем снимается внешнее зло и выходит на более внутреннее зло, для борьбы с этим более внутренним злом, человеку часто нужно иметь гораздо более ясное постижение и разбираться в этих вопросах, связанном с Господним прославлением и отражающим его человеческим преобразованием и человеческим возрождением внутренних составляющих его сознания. И вот тут очень часто действительно начинаются большие проблемы. То есть вся теология Господней Новой Церкви во многих своих вопросах часто оказывается как бы неким сферическим конем в вакууме. И порождает некую замкнутую богословскую реальность, которая надменно не желает, а не желает именно потому, что не может иметь ничего общего с этим гнусным внешним миром и его парадигмами. Каковая позиция, опять же, приводит к очень сильным внутренним конфликтам на уровне рационального человеческого восприятия, что негативно влияет как на твердость веры, так и на общее здоровье этого самого рационального восприятия. К примеру, меня самого все это очень мучило долгие годы. Мне постоянно раздражало, что я рационально не могу понять многих вещей. Я постоянно пытался это делать. Причем часто бывало, что окружающие этим даже еще не интересовались, но я это видел, что вот там я как бы не вижу состыковки, я вижу противоречия. Большинство людей просто к этому не приходят. Но меня это действительно очень мучило. Еще до того, как я открыл для себя книгу Талка «Духовное христианство», я в отчаянных попытках разобраться, как же все-таки согласуются между собой в реальности парадигмы латинского слова о духовном и материальном с достижениями современной практической науки, вдруг обнаружил для себя в книге «Апокалипсис открытый» целое созвездие межглавных вставок, посвященных вопросу о том, чем именно с точки зрения этого откровения является материальное и каково же его отличие от духовного. Книга «Апокалипсис открытый», которая из себя представляет 7 томов, таких толстенных, на самом деле в себе содержит бездну интересного материала. Как в свое время заметил один английский писатель, по сравнению с ней книга «Апокалипсис открытый» выглядит просто обглоданным скелетом. И там все это доведено до только 19 главы. Плюс там очень много интереснейших вещей. Скажем, вот переведенная на русских и изданная короткая книга о божественной любви, о божественной премудрости, которая по внешнему иногда кажется примыкающей к книге о божественной любви и божественной премудрости. Но на самом деле она эти же вопросы раскрывает в совершенно ином ключе. Там есть масса вот таких вот интересных вставок, относящихся к различным предметам. Потому что эта книга, она была осталась в черновике и не была разделена и подготовлена Сваденбургом к изданию. И вот когда эти вкусности там находишь, начинаешь оттуда вытаскивать, группировать, то получаются очень интересные маленькие книжечки, которые иногда даже отдельно издаются. Но, с другой стороны, против этой книги существует очень сильная ненависть. Иногда открытая, иногда скрытая. Именно к этой рукописи подобирался знаменитый огонь Стокгольмского пожара, который вошел в историю как Сваденбург, когда его провидел, находясь в другом городе. Именно эта рукопись, когда она попала в Англию для издания, оказалась в доме, объятом пламенем. И все думали, что она сгорела, и потом оказалось, что пожарный каким-то чудом все-таки ее выкинул наружу. И сосед принес ее хозяину дома, который готовил ее к издательству. Именно против этой книги я, например, слушал в Англии лекцию одного священника из Соединенных Штатов, который положил очень много усилий, чтобы доказать, что это всего лишь черновик апокалипсиса открытого, просто случайно не уничтоженный Сваденбургом. И поэтому на эту книгу не нужно обращать внимания, с ней не надо иметь никакого дела, и вообще она не имеет никакого значения. Но вот когда начинаешь читать эту книгу, не находишь совершенно удивительные вещи. Вот, вроде, скажем, того вот набора отрывок о том, что такое материальное, которое я там обнаружил. Потом, когда я начал, я для себя специально составил и выпечатал этот отрывок, и я начал его изучать, но для меня открылись истинности книги Талка «Духовное христианство». И я отложил изучение этих текстов до того, как я разберусь с Талком. А вот сейчас, в свете того нового понимания, которое я для себя открыл через книгу Талка, я опять вернулся к этим драгоценным моментам в Откровении. И решил пройти их уже основательно, серьезно и системно. Для чего я начал приводить это на русский язык? Сегодня я познакомлю вас с первым отрывком, который я перевел оттуда. Причем я скажу, что на самом деле переводить это не так просто. Потому что английский вариант, многие тонкости, английский перевод, многие тонкости, там как бы наступают искажения. Чтобы переводить, мне пришлось постоянно встречать с латинским вариантом. И вот, например, там некие общности приводятся как вещи. Создается впечатление, что говорится о вечном мире. Как мы это уже не раз разбирали, когда ознакомились с отрывками из книг Талка, многие переводчики этим страдают. Они пытаются как бы для ясности восприятия дать некие уточнения, которые на самом деле совершенно искажают смысл оригинала. Так вот, сейчас я зачитаю этот первый отрывок, который я перевел. Мы, конечно, сегодня его весь не разберем, мы только начнем. В мире природном существуют расстояния и времена, но в мире духовном они лишь видимости, по той причине, что все, являемое в мире духовном, существует непосредственно от солнца неба, которое есть Господней божественной любовью. А совершенно все, проявляющееся в мире природном, происходит от того же самого, но посредством солнца мира, которое есть чистый огонь. Чистая любовь, от которой все в мире духовном непосредственно существует, нематериальна. Но чистый огонь, через который все в мире природном существует, опосредованно, материально. Именно поэтому все, существующее в мире духовном, благодаря источнику своему, духовно. Все же, существующее в мире материальном, благодаря вторичности источника своего происхождения, материально. Материальное же в себе неизменно, постоянно и измеримо. Неизменно же потому, что постоянно, невзирая на изменения состояний человеческих, как, скажем, земли, горы и моря. Также неизменно, ибо постоянно возобновляемо в коловращении, как, скажем, сезоны поколения и произрастания. И все это измеримо, ибо обладает определенностью, как, скажем, расстояния могут быть определяемы посредственно миль и стадий, а эти через фунты и пяди, а времена посредством дней, недель, месяцев и годов. И хотя в мире духовном все представляется неизменным, постоянным и как бы измеримым, тем не менее в себе это таковым не является, ибо существует лишь согласно состояниям ангелов, так, что образует единство с состояниями этими, и, соответственно, изменяется совершенно согласно изменениям этих состояний. Но это, прежде всего, происходит в мире духов, в который всякий человек вступает сперва после смерти, и каковой не относится ни к небу, ни к аду. Это происходит в мире духов, ибо здесь всякий человек подвергается изменениям состояний, и таким образом приуготовляем для неба или же для ада. Но духи не рефлексируют об этих изменениях и вариациях, ибо духовны, и пребывают в идее духовной, которая все, что непостигаемо, чувственным их, как вообще, так и в частности, воспринимаемо единым, а также и потому, что они отделены от природы, но созерцают там все аналогичное тому, что они созерцали и в мире, или же земли, горы, долины, воды, сады, леса, растения, дворцы, дома, одежды, которые они облечены, еду, которую они питаемы, животных и самих себя, как людей. Все это они созерцают в гораздо более ясном свете, нежели чем тот, в котором они созерцали подобное же в мире. И они ощущают все таковое посредством гораздо тончайшей чувствительности, нежели та, которой обладали они в мире. Но это, по этой-то причине человек после смерти совершенно не ведает, что он отбросил материальное свое, и что перешел из мира своего телесного в мир свой духовный. Слышал там многих утверждающих, что они не умерли, и что они совершенно не понимают, каким образом хоть что-либо их телесное могло быть отброшено в гроб. И это по той причине, что там все совершенно такое же, и они не ведают, что все, что они там видят и ощущают, не материально, но субстанционально, посредством происхождения от духовного. И тем не менее, все там совершенно реально, ибо происходит от того же, от чего и все в мире, с той единственной разницей, что нечто дополнительное, как бы облекающее, придаваемо посредством солнцем мира, тому, что пребывает в мире природного, посредством чего оно становится материальным, неизменным и измеримым. Но я могу совершенно определенно утверждать, что пребывающее в мире духовном гораздо более реально, нежели пребывающее в природном. Ибо то мертвое, что придаваемо духовному в природе, не образует ничего реального, но лишь умерщвляет оно, что совершенно очевидно из состояния ангела в небе, сравнительно с состоянием человеческим земным, а также всего, обретающегося в небесах, относительно всего обретающегося в мире. Уже тут, в этом первом параграфе, заключено огромное количество просто потрясающих фактов и определений. Все из них я сегодня рассмотреть не успею, конечно же. Но это и не страшно, ибо этим занятием я здесь открываю сегодня совершенно новый цикл, посвященный изучению этого созвездия драгоценностей, заключенных в латинском слове. Каково изучение, я надеюсь, поможет нам с твердой очевидностью осознать тот факт, что даже в буквальностях своего смысла латинское слово может дать нам для рационального осмысления космологии творения гораздо больше, чем это было предполагаемо до сих пор. И что даже достижением современной исследовательской науки могут послужить нам не для разрушения нашей веры и нашего рационального восприятия, но наоборот, для большего укрепления этих двух свойственностей нашего сознания. Итак, возьмем первый ключевой момент, появляющийся буквально в самом начале процитированного выше параграфа. Все, являемое в мире духовном, существует непосредственно от солнца неба, которое есть Господней Божественной любовью. А совершенно все, проявляющееся в мире природном, происходит от того же самого, но посредством солнца мира, которое есть чистый огонь. При первом взгляде место это звучит более чем странно и загадочно. То есть, согласно этому утверждению, Вся воспринимаемая общность мира природного отличается от воспринимаемой общности мира духовного лишь тем, что она проявляема посредством некоего чистого огня. То есть огня, который есть лишь огнем и ничем больше. С одной стороны, этому огню можно было бы, как я и пытался это сделать сначала, приписать определение огня материального и провести аналогию с тем, что современная наука понимает под определением энергии. Вы знаете, что согласно современной науке никакого такого твердого вещества нет, а на субатомном уровне все элементарные частицы – это на самом деле энергетические пакеты. В этом подходе звучание этого отрывка приобретает вроде бы какой-то смысл. Тогда все начинает выглядеть очень просто. Энергия, обретающая формы природные посредством наития в нее субстанциональности духовных. Каковые формы в себе пустотны, ибо лишены субстанционального, но лишь как изображение, бегущее по глади зеркала. Каковым зеркалом является нечто материально существующее или же некое энергетическое море. Каковое море и есть той самой материальной первосубстанции или же глины, из которой формируемы все существующие формулы предметности природных. Но при всей соблазнительности к такого подхода, вроде бы подводящие даже в какой-то степени, позволяющие даже в какой-то степени согласовать это утверждение с достижением физики субатомных частиц и квантовой механики, там, тем не менее, возникает целый ряд проблем. Дьявол, как всегда, скрывается именно в деталях. И самое очевидное из них – как вообще формы в себе нематериальные могут не просто отражаться, а именно с ощущаемой наглядностью существовать, а ведь именно так они и существуют, путем совмещения, что называется «ужа и ежа». То есть как то, что имеет источником свое существование начало нематериальное, неизменное и в конечном счете нематериальное, то есть внутреннее и духовное, может быть порождаемо посредством чего-либо, обладающего размерностью, изменчивостью и материальностью. Уже не говоря о том, что размерность энергии, как физической величины, уже сама по себе вызывает большие сомнения. Именно с точки зрения естественной науки. Потому что говорить о протяженности энергии, можно говорить еще об изменчивости энергии. Но о протяженности энергии, это даже звучит странно именно с точки зрения современной физики. На этом, кстати, основаны многие так называемые парадоксы квантовой механики. В свое время я именно и уперся в такого рода детали, что заставило меня в отчаянии воскликнуть «не понимаю» и отложить этот предмет. Но вот после всего того, что мы с вами обсуждали и постигали под руководством книги «Духовное христианство» из латинского слова, после понимания, приобретенного оттуда о том, что внешняя предметная реальность в мире духовном есть лишь видимостями восприятия сознания ангела и духа, а вовсе не какой-либо внешней реальностью по отношению к этому сознанию, процитированный отрывок воспринимается уже совершенно иначе. Из него видно, что нет никакой принципиальной разницы в проявляемом в мире духовном и в мире природном. Но разница лишь в технике этого проявления. Как нет никакой внешней духовной реальности по отношению к ангелу, и никакой ангел и не думает, что такая реальность есть, а он понимает, что это лишь видимости, посредством которых он осмысливает изменения своих внутренних состояний, то то же самое совершенно можно отнести к тому, что мы называем реальностью природной. Только различным будет путь проявления этой реальности. То есть вся так называемая предметная реальность в мире духовном есть восприятием внутреннего сознания из непосредственного наития солнца мира духовного или же божественной любви, пребывающий во внутреннем этого сознания. Вся же предметная реальность мира природного есть такого же рода внутренним восприятием, совершаемым по наитию божественной любви, но посредством некоего чистого огня. Но духовное не может влиять на внутреннее же духовное восприятие посредством какой-либо независимо существующей материальной предметности. Это будет все равно, что механистически складывать между собой, скажем, килограммы и километры. Кроме того, в прошлый раз на занятии было хорошо показано, что когда латинское слово употребляет слово «материальный», оно имеет в виду лишь определенное качество внутреннего восприятия, в себе являющимся элементом чисто духовного свойства. Уже не говоря о том, что в данном случае к термину «чистый огонь» не прибавлено и намека на то, что этот самый чистый огонь есть чем-то сугубо материальным. И вот тут нам очень поможет, если мы вспомним о том, что смысл природный божественного слова всегда говорит чистыми соответствиями. И что все сказанное в книге о Священном Писании без всяких ограничений применимо к самим же писаниям Сведенберга. Чтобы определиться с тем, что же здесь такое этот самый чистый огонь, давайте заглянем в энциклопедию значений по соответствиям, а именно в книгу «Тайны небесные». Итак, согласно этой книге слово, тепло или огонь означает присутствие любви, любви или же благолюбие и вера. Поскольку огонь означает любовь, то огонь также стал прообразом Господа. Это ясно из того, что огонь на жертвеннике всесожжении должен был гореть непрестанно и не угасать, прообразуя милосердие Господа. По этой причине, прежде чем войти в сокровищницу, Аарон должен был кадить огнем, взятым с жертвенника всесожжений, а также для обозначения того, что богослужение принималось Господом, огонь сходил с неба и сжигал всесожжение. Огонь также означает в слове «любовь к собственному» с ее похотями, с которой небесная любовь не может пребывать в согласии. Поэтому два сына Ааронова были истреблены огнем, поскольку они кадили чуждым огнем. Чуждым огнем называется любовь к себе и к миру, и все похоти, происходящие от этой любви. Кроме того, небесная любовь представляется грешникам не иначе, как горением и всепожирающим огнем. Поэтому в слове «всепожирающий огонь» относится к Господу. Например, огонь на горе Синай, который, прообразовывая любовь или же милосердие Господа, народ воспринимал как всепоглощающий огонь, и поэтому просил Моисея не давать им слышать гласа сущего Бога и не видеть огня великого, чтобы не умереть. Так представляются любовь или же милосердие Господне для тех, которые пребывают в огне любви к собственному и к мирскому. Итак, огонь, как некая абсолютная субстанция, по соответствиям означает любовь. В высшем смысле это любовь Господня, чему в нашем случае соответствует солнце мира духовного, из которого формируемы все предметности и общности, составляющие реальность, как в мире духовном, так и в мире природном. То есть чистый огонь или же огонь в себе, максимально ограниченный, здесь должен быть огнем в низшем значении, которым по вышеприведенной цитате является любовь к собственному с ее похотями, или же огонь любви к собственному и к мирскому, что также подтверждается и во многих других местах этой книги. К примеру, здесь, где сказано было, что огонь и пламя означают зло и похоти. В свете этого определения становится совершенно ясно, что чистый огонь в этой цитате означает собчеловеческую, или же любовь к собственному и мирскому, отделенную от высших или же духовных любви. Интерпретируя вышеприведенную цитату в свете этого открытия, мы вполне можем заключить, что предметная реальность так называемого мира природного, формируемая во внутреннем восприятии посредством любви соби в человеке. Именно в этом и принципиальное отличие этого самого мира природного от мира духовного. Не в том, что это некая реальность, которая отдельно существует, в котором пребывают вещи в вещах, в которой Бог – это тоже абсолютная вещь, пусть и абсолютная, но все еще вещь. Ибо в восприятии ангела его внешняя реальность отражает чистейшие принадлежности его внутренних состояний любви духовной или же любви небесной. По этой причине она представляется ангела живой и абсолютно реальной, хотя он и знает, что это всего лишь видимость. Тогда как у человека это самая как бы внешняя реальность, формируемая посредством и через внутреннее состояние особи его, совершенно отделенной от высших любви. То есть как бы внутри его это все проходит как бы через некий внутренний фильтр состояния. И совершенно те соответствия, которыми формируется эта как бы внешняя реальность, они несут совершенно другое внутреннее отражение, отражают самые разные вещи. Но по сути эти те же самые соответствия, как и у ангелов в высшей духовной реальности. Отличается ее структура восприятия, но не отличается принципиальное качество обоих этих реальностей. Поэтому кажущиеся предметности этой самой так называемой природной реальности представляются ему как бы мертвыми в себе и поэтому, по видимости, полностью отделенными от его внутренне живого сознания. Поэтому и кажется ему, что его душа или сознание – это нечто живое, обитающего в совершенно мертвом, но реально отдельно существующем от этого сознания мире. Что значит, и каким образом это создает такую различность в восприятии, что тут даже приходится говорить как бы о совершенно отдельных реальностях для духов и для людей, все это мы с вами обсудим уже на следующем занятии, когда мы продолжим с вами дальнейший разбор этого переведенного отрывка из книги «Апокалипсис истолкованный». Аминь.
Вот я не хочу тянуть кобру на себя, потому что кто-то хочет вопросов задать.
Может быть, да, может есть какие-то вопросы.
Задавай, Анатолий, давай. Не стесняйся.
Ну, даже на какого хвоста тянуть. Вот там была фраза, там внизу на втором листике ты читал, о театре, в датском королевстве. И душа, во-первых, она играет роль. Да, через тело, через язык, через плащи, через мечи. Она, это душа человеческая, грешная, падшая. Она играет роль, искренне верит, что это реально. И она говорит, реально здесь. Это реально. Ну вот. Кровь потекла, вот страдания, вот жизнь, а вот смерть. И уже никак из трупа живого не сделаешь. Реально здесь. И лакмусовой бумажкой является жизнь-смерть. Жил и умер, а назад уже не сделаешь его. А в театре можно сыграть и так, и так. И они поэтому и говорят, что здесь реальность. И душа идет на все тяжкие, потому что да, здесь реальность. А с другой стороны, это же душа там сидит, на это смотрит. Какая реальность? Это же по соответствиям воображения. Я реально, а ты нереально. И она говорит, вот ты, а вот я. Я живу, а ты только видимость делаешь. А это тень. Шедоу говорит. Как же ж так? Как может быть? Я тут живой и тут живой. Как я туда упала? А это отвечает, а ты не так складываешь эту мозаику, эти пазлы. Картина хорошая, такая же, как и здесь. Но ты что-то теряешь. Ты теряешь искру реальности. Ты думаешь, что ты реальна. И смеешься с меня. А я знаю, что ты не реальна. Я реальна. И смеюсь с тебя. Вот теперь где у Свиденборга вот это вот дилемма описано? Кто реально, кто не реально?
Так вот, тут вот и было. То есть духовная реальность, она абсолютно реальна. Почему? Потому что все ее элементы, что такое духовная реальность? То есть нет, у ангела нет некого, вот он видит дворцы, дома, реки, но он понимает, что все это видимость.
Как он понимает? Почему он понимает?
А потому что у него есть перцепция, просветление. Ему Господь дает, он видит, допустим, море, но он думает, что это отражение определенных научностей его сознания. Он видит гору, но понимает, что это отражение какой-то частной любви вот в нем, его в обществе. А человек, он на это, вот человеческое восприятие, когда человек смотрит, он видит гору, он воспринимает ее как некий мертвый предмет, находящийся вне его сознания. Ангел понимает, вне его сознания ничего нет, все это только видимости. А человек думает, вот я живу вот в этих предметах. Вот это гора, высокий замок, вот это улица, там Данила Галиска, вот этот трамвай, я в нем еду. И перцепция у тех древнейших людей была перцепция. Они понимали, что все это была видимость, и они воспринимали это как ангел. То есть, что они с видимости, важно то впечатление, которое получаешь. Они сами по себе, они понимали, мы вне этих предметностей. Эти предметности только по определенному закону отражают только то, что происходит в нашем внутреннем сознании. А человек думает, вот я тело, вот печень, почки, все. Я живу вот в этой материальной реальности. Улицы, дома, планеты, солнце и так далее. Я в ней живу, я в ней страдаю, я в ней умираю. Он не понимает, что единственное, что в нем реально, это его ощущение чувства. И какое ощущение, такова его внутренняя реальность. А что все это внешнее, это только видимости, через которые даны для того, чтобы он осмысливал то, что происходит внутри него. То есть вот, например, жизнь и смерть, да? Когда человек говорит о жизни и смерти, имеется в виду физическое, как он это называет, рождение и физическая смерть. Но все это только частности, элементы картинки, которыми для его восприятия изображается внутренность его души, чтобы он ее мог осмыслить. Она не его пока в нем и не осмыслена. То есть как рождается сознание человека? Через осмысление. То есть восходящая последовательность. Вот нисходящая последовательность. Все, что содержится внутри нас. Все наши чувства – это духи. Хорошие, плохие или просто непонятно что. Вот Свиденборг говорит, что когда в нас какое-то чувство рождается, это не наше чувство. Это какой-то дух в нас, который чувствует и трансформируется в то, что мы называем, оно начинает чувствоваться как какое-то что-то связанное с предметностью материальной реальности. А когда человек думает, это мое чувство, оно становится частью его личности, формируемой на уровне вот этого природного восприятия. И его личность как бы, вот это пошло назад, вот это была нисходящая последовательность. Чувство духа через вот то, что считается телом и так далее, оно пошло сюда, в этот мир. А потом отразилось, вот пошло назад. Вот Смор пишет, есть нисходящая последовательность и восходящая последовательность. Вот восходящая последовательность рождается то, что называется человеческой личностью. Человек начинает чувствовать, вот это я там. Вася Петров, я живу, страдаю, родился, там бегал где-то, что-то получил, что-то не получил. Потом приходит моя смерть, и он воспринимает смерть как конец своей личности. Но смерть – это только явление, изобразительность чего-то, содержащегося в его общности. Это же называется как универсума Вселенной. Потому что подлинная смерть – это вот эти плохие духовные чувства, страшно убивающие, вечное духовное умирание, которое изображается этой физической смертью, которая есть только картинка и ничего больше.
Саша, ты не понял моего.
Ну, говорят же, что чтобы вот получить ответ,
живой,
нужно правильно задать вопрос.
Вот это живой. Он падает сюда. Почему
Адам? Некуда падать.
Почему Адам был изнесен? задумается, почему он подумал греховно? Ведь он же говорит, я живой, ты мертвый, а я живой.
Вот смотри.
Почему он был изгнан?
Вот смотри.
Что у Святого Бога?
Святой Бог говорит, что вообще не было никакого Адама. Что это все... Все это изображает процессы, которые происходят в сознании.
Почему этот процесс?
Просто оно было все взято в такую миф.
Нет.
Потому что красиво выглядело, потому что те любили такое.
Бог Отец, Троица Единая. Ну, ответ. А здесь ангел, о котором ты говоришь, который что-то. И тут Адам и Ева. Вот не так, что именно через Еву было падение, а не через Адама. А да вообще, если бы не было змея, он бы там сидел таким...
Не-не, постой, ты все это рассматриваешь как историю неких личностей.
Нет, я не понимаю. Почему
это все история...
Что в нем?
Адам это сознание.
Хорошо, почему это сознание отвернулось от света?
Вернее, Адам это воля, а Ева это сознание. И Ева
чувствует...
Да. Потому что они муж и жена.
Ну хорошо, все, согласен.
Да. И Ева соблазняется чем чувственным, который изображается змеей.
Ну я не говорю, что-то, почему он это двое думают и понимают мир по-другому? Потому что ну никак его нельзя по-другому видеть.
Так нет, двое, которые просто когда есть перцепция.
Адам и Ева пусть в одном месте. Хорошо.
Это одно сознание. Да. А до падения оно воспринимает по просветлению от Бога. После падения оно воспринимает по иллюзиям, навеваемым чувственным. Вот змей
может
изображает вот это чувство. Тебе нужно просто взять и почитать первую главу Тайн Небесных. Вот я тебе все и предлагаю.
А в эти четыре главы Библии почитать.
Ну,
что
это...
там говорится?
Вот, я тебе могу дать, и ты почитаешь, и все.
Ну,
и...
я думаю, тоже могу.
Да.
Я думаю, что последний раз. Падение произошло не поэтому. Не по чувственности.
Нет,
одна книга говорит так, я не буду говорить какая книга, говорит что.
Они... Стоп. А давай не выходить за эту тему, да, потому что сейчас мы пошли в отвод, да, идем лучше пить чай. Там.
Спасибо за лекцию, большое спасибо.
Да.
Даже я много знаю, видел тут то, что я и этого раньше не видел. Тут такие два момента были, такие, что я опять подпрыгнул. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь, а? Какие наглые оттуда войдут. Это все знал. Как кубик Рубика. Опа, и сложилось.
Но я нашел очень интересную тему, я намерен ее довести до
конца. Пожалуйста.